Говорит Радио Свобода. В Москве или Московской области, возможно, действует тайная тюрьма, в которой содержат и пытают подозреваемых в терроризме. Признание попавшего 24 июня в плен к украинским бойцам в Донбассе российского военного Виктора Агеева. Грозит ли Израилю новая палестинская интифада? Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах понедельника 24 июля в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. В Москве или Московской области, возможно, действует тайная тюрьма, в которой содержат и пытают подозреваемых в терроризме, в том числе иностранцев, до официального задержания и предъявления обвинений. О существовании такого объекта сообщают со слов своих подзащитных адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, представляющие интересы братьев Акрама и Аброра Азимовых, обвиняемых по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Они обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о секретной тюрьме Федеральной службы безопасности России. 3 апреля в вагоне метро Петербурга, напомню, произошел взрыв. Погибли 14 человек и около 50 были ранены. Всего по делу об этом теракте задержаны не менее 10 человек. Следствие считает, что сам взрыв был совершен террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, 22-летним уроженцем Киргизии с российским гражданством. А организатором нападения и наставником Джалилова, по данным российских спецслужб, является 27-летний Аброр Азимов, также родившийся в Киргизии. Он был задержан якобы 17 апреля и сперва признал вину, но на следующий день отказался от показаний. 19 апреля ФСБ задержало его старшего брата Акрама Азимова, который, по мнению следствия, получил деньги на подготовку теракта и перевел их исполнителю в Петербурге. Обстоятельства, при которых были задержаны братья Азимовы, и все их показания требуют как минимум тщательной проверки, убеждены адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе. 24 июля стало известно, что Аброр Азимов подал жалобу в Главное военное следственное управление на пытки в период с 4 по 17 апреля в секретной тюрьме ФСБ. По его словам, она находится где-то к юго-западу от Москвы. Аброр Азимов говорит, что его схватили 4 апреля в Подмосковье. Надели мешок на голову и отвезли в неизвестный подвал, где рядом располагались камеры. Его избивали и пытали электротоком 2 недели, требуя признаний. Угрожали, заставляли учить показания и роль преступника. И лишь потом, 17 апреля, постановочно задержали официально с видеосъемкой у железной дороги в Одинцовском районе Московской области. Причем при этом силой заставили оставить свои отпечатки пальцев на якобы найденном при нем пистолете Макарова. Адвокаты говорят, что на этом объекте также содержался Акрам Азимов, которого 15 апреля этого года схватили в больнице на родине офицеры киргизских спецслужб. А ФСБ России заявило о задержании Акрама 19 апреля. 4 дня между этими датами он также, по его словам, и подвергался пыткам в секретной тюрьме ФСБ. О существовании этой тюрьмы 24 июля также сообщил журналист РБК Илья Рождественский. По его словам, руководство его холдинга отказалось публиковать этот текст, как попытку оправдать подозреваемых в терроризме. Поэтому он вышел на сайте издания «Репаблик». Рождественский заявил, что после отказа публиковать его текст он решил уволиться. Илья Рождественский подчеркивает, что нашел еще несколько человек, жаловавшихся на похищение и зверские пытки еще до своего официального задержания на одном и том же тайном объекте. Причем в их рассказах описания секретной тюрьмы ФСБ и применявшихся пыток до деталей совпадают с признаниями братьев Азимовых. Журналист РБК пишет в своем Фейсбуке, что негласно факт существования объекта ему подтвердили 2 анонимных сотрудников российских спецслужб. Вот что о деле братьев Азимовых рассказывает в беседе со мной адвокат Ольга Динзе.
Дело началось с того, что к нам обратились родственники Азимова Акрама и Азимова Аврора с просьбой оказать соответственно помощи. Мы долго не могли вступить в данное в уголовное дело, потому что нас всяческим способом ни следственный изолятор, ни следователь не допускал к подзащитным. Когда нам удалось к ним попасть, нам стало известно, что подзащитные были задержаны сотрудниками ФСБ. Именно мой подзащитный Акрам, я за него сейчас буду говорить, был задержан сотрудниками ФСБ Киргизской Республики в городе Джалалабад, после чего он был доставлен на самолете 15 апреля 2017 года в Москву, где его сняли с трапа самолета, все это в сопровождении было, одели на глаза шапку и бросили в автомобиль. После этого единственное, что он видел, это ступеньки вниз в подвал. Его спустили в подвал, где он находился 4 суток. Его там жестоко пытали током, он находился практически голый на бетонном полу. Его не кормили, ему не давали воду. Заставляли его учить показания, которые он будет потом рассказывать следователю. При неправильных ответах его пытали током, при этом считая до 10. Периодически он терял сознание, его приводили в чувство и снова продолжали пытать. Все пытки сопровождались не только заучиванием показаний, но и угрозами расправы над супругой и детьми. Супругу грозились изнасиловать. Поскольку Акрам знает о таких случаях на его родине, он, естественно, воспринимал данные угрозы реально. После чего, продержав 4 суток, 19 числа Акрама, опять же, завязанными глазами, вывезли в автомобиле, рассказали, как себя необходимо вести, что он должен держать руки в карманах, сидеть, молчать, и к нему подойдут сотрудники и заведут его в автомобиль. Это была та самая постановочная съемка, которую потом мы все видели в интернете, как защитного задерживают на остановке, и якобы у него в сумке граната. Кроме того, он рассказывал, что он был в обуви, которая была в 4 размера больше, которую ему предоставили сотрудники, а также часть одежды тоже предоставили сотрудники вместе с сумкой, в которой находилась граната. После постановочного задержания его посадили в автомобиль, значит, скрепили ему руки наручниками сзади и положили ему в руку гранату, приказав ему сжать, чтобы на ней остались отпечатки его пальцев. После этого его доставили следователю в следственный комитет, где уже находилась адвокат и переводчик. В присутствии следователя Акрам заявил о том, что он желает пообщаться с адвокатом, но следователь ему запретил, сказал, чтобы он общался при нем с адвокатом. Адвокат все это время молчала или смотрела видеофильмы и смеялась с переводчиком. В общем, им было весело, они классно проводили время. В это время, как поясняет Акрам, показания уже были напечатаны, когда он пришел. Какие-то пару уточняющих вопросов ему задал следователь. И, собственно, сотрудник ФСБ, который сопровождал его к следователю, и он же пытал Акрама. Акрам его узнал по голосу, по манерам, в общем-то, и по обуви. Приказал Акраму в присутствии всех вышеуказанных лиц позвонить жене и сказать, что он добровольно приехал в Москву. Акрам жене не дозвонился и по громкой связи дозвонился до мамы. Начал сообщать маме, что: «Мам, я сам приехал в Москву». Мама говорила: «Я тебе не верю». Все это было на русском языке. Оперативный сотрудник ФСБ в это время диктовал ему, что говорить. Соответственно, дальше развивались в дальнейшем события, собственно, его допрашивали и так далее.
Аброр и Акрам Азимов сейчас где находятся, как они себя чувствуют?
Они находятся сейчас в следственном изоляторе Лефортово, где они, собственно, содержатся с момента заключения под стражу. К Акраму продолжают ходить оперативные сотрудники ФСБ. Один из них, тот, который приходил 27 июня и 4 июля 19.30, он участвовал в пытках Акрама. В настоящий, после того, как мы направили обращение в Генеральную прокуратуру о выявлении пыточных тюрем и закрытии на территории Российской Федерации, они к нему начали активно ходить, оказывать на него психологическое давление, угрожать ему расправой семьи. В том числе, как нам стало известно, в этот же период времени, когда поступали угрозы, сотрудники ФСБ Киргизии пришли к жене Акрама в городе Джалалабаде, которая сейчас находится, и просили ее написать на русском языке ему одно предложение: «Встретимся в раю». Но это как дополнительное оказание на него психологического давления. Но поскольку она не владеет русским языком, соответственно, мама Акрама пояснила им, что она не может написать на русском языке такую фразу. Все, они отстали. Мы неоднократно направляли жалобы, а также заявление на имя следователя о том, чтобы он прекратил допуск оперативных сотрудников подзащитным. Однако следователь в первый раз нам отказал, второй раз еще ответа не поступило.
А вы пытались выяснить, наводили справки, а где находится вот этот тайный объект, секретная тюрьма, о которой рассказывают ведь не только Аброр и Акрам Азимовы, но и другие задержанные?
Мы время пытались вычислить это, судя по времени, которое их возили, и что они помнят о том, как их везли, какие звуки были. Либо эта тюрьма находится в районе теплого стана, есть там один объект, непонятно какой, что там находится, либо это Лубянка, на которую тоже все указывают, предположительно.
Потому что я вижу, есть же расследование журналиста РБК Ильи Рождественского, которое РБК, кстати, отказалось публиковать, поэтому оно в Репаблик появилось, да, об этом все мы уже знаем, что похитители людей, которых держали на этом секретном объекте, они представлялись как вышедшие в отставку сотрудники ФСБ и были всегда в гражданской одежде. Но, получается, действует какой-то эскадрон смерти, причем действует уже давно, потому что о таких задержаниях и вот об этом месте странном и страшном как-то слухи ходят с 2011 года.
Они в гражданском находятся, и даже более того, один из этих сотрудников открывал свое лицо охраны, заходил к нему в состоянии сильного алкогольного опьянения с угрозами и без маски. Как правило, они в масках были, но он выходил без маски. Угрожал ему. Крам помнит прекрасно, как он выглядит. Но, соответственно, да, действительно, они поняли, что они уже отставные офицеры. И это просто то, чем они занимаются, это их гражданский долг. Они защищают свою родину от черных ублюдков, как они поясняли, сотом моего защитного.
У вас еще есть подобные случаи за последнее время в вашей практике?
Есть такая же практика в Крыму. Точно такие же действия предпринимают сотрудники ФСБ. Они задерживают лиц, несколько суток их пытают, кого-то больше, кого-то меньше, и потом привозят следователи уже с готовыми показаниями.
Но вот вы упомянули, что там очень сильно еще такой националистическо-российский подтекст. Я вот то, что смотрел по своим источникам, что на 99%, вот в кавычках говоря, контингент вот этих тюрем или вот этой тюрьмы, о которой мы говорим, где-то в Москве или в Подмосковье, это уроженцы Средней Азии.
Насколько нам известно, да.
Вы сейчас ждете ответа от Генеральной прокуратуры или вы какой-то ответ уже получили?
Нет, ответ мы до настоящего времени не получили. Мы получили отписку по заявлению о применении в отношении него пыток, о том, что материалы вместе с заявлением Акрама, ну и то же самое по Аброру, переданы в военный следственный комитет 51-е управление.
Напомню, что я беседовал с адвокатом Акрама Азимова Ольгой Динзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Попавший 24 июня в плен к украинским бойцам в Донбассе российский военный Виктор Агеев заявляет, что с Украиной не воевал и опасается, что после возвращения в Россию его могут убить. В минувшую субботу, 22 июля, к Агееву приехала его мать Светлана Агеева и несколько журналистов из России. Что нового рассказал российский военный и почему служба безопасности Украины разрешила эту встречу с ним? Об этом в материале нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Жительница Алтайского края России Светлана Агеева 3 дня потратила, чтобы приехать в Украину и встретиться с обвиняемым в терроризме своим сыном. Украина в качестве исключения пустила ее в страну по внутреннему российскому паспорту. Встреча произошла 22 июля в СИЗО Старобельска, Луганская область. Кроме отдельной встречи с матерью, с Виктором Агеевым смогли побеседовать и несколько журналистов. Отвечая на вопрос о миссии российских военных на востоке Украины, Агеев сказал:
«Защита граждан мирных на территории ЛНР от вооруженных сил Украины».
Но при этом Агеев не согласен с утверждениями о том, что Россия воюет в Донбассе с Украиной.
«Что войну ведет, я с этим не согласен. Я думаю, что все-таки помогает, как Луганску и Донецку. Просто помогает, ну, может, гуманитарная помощь там какая-то».
24 июня в районе села Желобок Луганской области бойцы 93-й бригады вооруженных сил Украины обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен 4 человек. Одним из них оказался житель Алтайского края, 22-летний гражданин Российской Федерации Виктор Агеев. 2 недели назад в интервью телеканалу «1+1» Агеев рассказал, что является российским военным контрактником, которых регулярно отправляют в Донбасс так называемыми рейсами. Согласно новой версии россиянина, контракт он подписал уже в Луганске с сепаратистами.
«Ну, это было просто мое желание, там мне хотелось там служить. Там приехали, нас встретили, отвезли в военкомат Луганска. Вот. Там, получается, мы прошли повторную комиссию медицинскую. Вот, и уже отправился в подразделение части в качестве военнослужащего российского».
В то время, когда Виктор Агеев встречался с матерью в Старобельске, председатель службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве назвал имена и позывные 15 россиян, которые были в том же подразделении, что и содержащийся сейчас под стражей ефрейтор Агеев. Его мать обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать сына. Василий Грицак, в свою очередь, призвал Светлану Агееву обратиться к руководству России по поводу освобождения 134 украинских пленных, которых удерживают сепаратисты в своих тюрьмах на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей. Пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская в минувшую субботу была в Старобельском СИЗО и рассказывает, кто был инициатором встречи матери с Виктором Агеевым и почему украинская спецслужба решила организовать эту встречу.
Это было предложение Павла Калыгина, он просил интервью и говорил, что может ли он привезти маму. Мы говорим, можешь привозить. В принципе, мы правовое государство, и поступать так же плохо, потому что с нашими поступают плохо, мы не можем. Поэтому было принято решение дать возможность им пообщаться. Тем более мы надеялись, что у мамы откроются глаза на реальную ситуацию, потому что она не понимала. Вот я общалась с ней, и она не понимала, что здесь происходит, чем занимается ее сын, куда он поехал. И все-таки лучшая система – это проливать свет. И чем больше света на эти события, тем, по нашему мнению, лучше. Мама – учительница английского языка. Ее нельзя назвать человеком глупым, по моему мнению, которая сложилась о ней. Но она сама признавала, что альтернативных источников информации у них нет. И то, что показывали по телевизору, очень разнится с тем, что она увидела, приехав в Украину. И она была, в принципе, шокирована тем, что здесь ее не пьют, не обижают, не кусают. Мы, в принципе, относились к ней ровно.
Кроме вас, со Светланой Агеевой общался и советник главы СБУ Юрий Тандит. О чем вы говорили?
Мы ее ничего не просили, потому что, если вы помните, она обращалась к Путину и к Лаврову еще до визита в Украину. Она сама, в принципе, говорила о том, что вот она хочет помощи. И уже после встречи она записала обращение, по-моему, выставлял Каныгин, о том, что она хотела бы, чтобы российская сторона относилась к матерям наших заручников так же, как относились к ней.
Какое у вас лично сложилось впечатление об Агееве? Сказанное им на последней встрече с журналистами и ранее в интервью каналу 1+1 не совсем совпадает. Как он это объяснял?
В принципе, я знаю о нем больше, чем он пытался рассказать об этом. При этом мы не вмешивались в процесс общения журналистов с ним, потому что нам было важно, чтобы он сам отвечал, чтобы они увидели правду. Да, мы понимаем, что он военный, что он сюда приехал по контракту, и он признал это, отвечая на вопросы журналистов. И потом, когда он попытался говорить о том, что он приехал по контракту в Луганск, а потом решил подписать новый контракт, и когда те же, по-моему, журналист Бильд задал вопрос о том, что «А скажите, как вы могли самовольно разорвать контракт с военной частью Российской Федерации?» И подписать новый контракт – это фактически ведь дезертирство, если это было не согласовано. В принципе, человек не смог найти объяснение, но при этом добавил, что добровольно никто бы не поехал служить в ЛНР. То есть, в принципе, он понимает, что он не может говорить всей правды о себе, потому что он признает, что он воевал против Украины как российский военный, но с другой стороны от правды тоже не уйдешь.
Глава СБУ Василий Грицак назвал фамилии россиян тех, кто служил в Донбассе вместе с Агеевым в одном подразделении. Они все российские военные контрактники?
Контрактники, потому что так-то их гораздо больше. И Агеев признал, он, правда, сказал, что с ним служило человек 10. Это он сам сказал в интервью журналистам. И видео, оно есть в доступе, вы можете взять и посмотреть. Все украинские каналы, кстати, которые к нам обращались, мы давали полное видео без купюр этой встречи. И плюс он, когда общался с Тандитом, он тоже показывал, то есть ему показывались фотографии российских военных, и он подтверждал, что да, этот человек служил со мной. И более того, он сам рассказал, что приехал в Украину кадровым офицером, который также ехал по контракту.
В интервью российскому журналисту «Новой газеты» Павлу Каныгину Агеев сказал, что опасается, если вернется в Россию, то там его будет ждать судьба российского грушника Евгения Ерофеева, которого после обмена якобы убили в России.
У меня был разговор с Каныгиным, который мне передавал эти фразы. При этом сам же Каныгин высказал убеждение, что Ерофеев жив-здоров и находится где-то в одной из отдаленных частей Российской Федерации, и что эти случаи распускаются непосредственно с территории Российской Федерации для того, чтобы запугать таких же, как они.
Российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова взяли в плен в той же Луганской области под городом Счастье в 2015-м. А после того, как Голосеевский суд Киева вынес им приговоры, россиян обменяли на осужденную в России украинскую летчицу Надежду Савченко. В интервью «Новой газете» Агеев сказал, цитирую, «Мне точно известно, что Ерофеева застрелили в России. Об этом все говорят и там, и здесь. Все знают, что с ним это сделали». «Потому что говорил лишнее». Конец цитаты. Впрочем, адвокат Валентин Рыбин, он защищал на процессе в Киеве Александрова, утверждает, что Ерофеев жив. И вот как объясняет слова Агеева.
«Я считаю, что Агеев, сидя в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины, никоим образом не может знать, что случилось с гражданином Российской Федерации Ерофеевым. Поэтому это просто очередной пиар-ход. Возможно, даже с подачи Службы безопасности Украины это сделано для того, чтобы лишний раз фамилия Агеева прозвучала, таким образом как раздражитель в сторону Российской Федерации, как бы попытаться каким-то образом вывести Российскую Федерацию на диалог в этом вопросе».
Откуда у вас информация о том, что Евгений Ерофеев действительно жив?
Я вам практически официально сообщаю, что по состоянию, когда я был последний раз в Москве на прошлых выходных, по состоянию на прошлые выходные, может, Евгений Ерофеев прекрасно себя чувствовал, ну, насколько ему позволило сильное тяжелое ранение, в свою очередь, да? Понятно, есть там вопросы со здоровьем, проблемами с разрабатыванием руки, абсолютно живой, живее всех живых парень. Занимается своими делами на гражданке, так что никаких проблем я не наблюдал.
Вы лично встречались с Ерофеевым?
Нет, я лично с ним не встречался, но информация, которая у меня есть, поверьте, она достоверна достаточно. Я не уполномочен делать заявления от органов полиции либо других официальных органов Российской Федерации. Но я думаю, если сочтут нужным официальные лица, сделают такое заявление. Но, скорее всего, вряд ли, потому что это не информповод для России абсолютно. Поэтому я не думаю, что там будут какие-то официальные заявления.
В конце мая 2016 года в некоторых российских и украинских интернет-изданиях появилось сообщение о том, что якобы Евгений Ерофеев был убит возле подъезда своего дома в Тольятти. Однако на следующий день информация о гибели Ерофеева была опровергнута полицией этого российского города. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, соберется на экстренное заседание, посвященное событиям вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Столкновения между палестинскими и израильскими арабами с одной стороны и израильскими службами безопасности с другой продолжаются у входа на Храмовую гору уже больше двух недель. Они начались после установки Израилем рамок металлоискателей при входе на гору, где расположена священная для всех мусульман мечеть Аль-Акса и святилище Купол Скалы, одни из древнейших святынь ислама и визитная карточка Иерусалима. Израильские власти решили пойти на такой шаг на следующий день после теракта 14 июля, когда трое израильских арабов пришли на Храмовую гору и открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате стрельбы были убиты двое полицейских. Нападавшие были застрелены подоспевшими на помощь бойцами израильских сил безопасности. Палестинцы и примкнувшие к ним жители израильских арабских населенных пунктов отказались проходить досмотр при входе на Храмовую гору, сочтя это нарушением статус-кво. Согласно нему, доступ на гору разрешен и евреям, и арабам, однако лишь последние имеют право там молиться. В результате столкновений израильских сил безопасности и протестующих за последние 10 дней погибли четверо палестинцев. Десятки человек, включая израильских полицейских, были ранены. Арабские страны резко осудили действия Израиля. После этого произошло еще несколько нападений на израильских поселенцев на территориях. Насколько велик риск начала новой полномасштабной интифады, если Израиль не откажется от намерения досматривать всех без исключения арабов, приходящих на Храмовую гору? Главный редактор Ньюсруком Израиль Евгений Финкель, как и многие в его стране, не склонен излишне драматизировать ситуацию и предпочитает относить нынешние события к продолжению так называемой «интифады ножей», начавшейся еще в 2015 году. С Евгением Финкелем беседовал мой коллега Марк Крутов.
Евгений, давайте прежде всего вкратце напомним нашим слушателям цепочку событий, приведших к нынешнему обострению ситуации вокруг Храмовой горы.
Я думаю, что нужно смотреть довольно далеко в прошлое, не рассматривать события последнего времени, а говорить о событиях, начиная с 2000 года, по меньшей мере, если не с 1987, потому что интифада, собственно, не заканчивалась. Да? То есть восстание, о котором так любят говорить палестинские арабы, это действительно непрерывное некое действие, просто есть всплески, есть периоды успокоения. Сейчас, видимо, с осени 2015 года продолжается так называемая интифада ножей, она же интифада Иль-Кудса. За это время было совершено около 200 террористических актов разной степени тяжести, погибли десятки людей. В последние дни действительно есть некоторое обострение, но ничего сверхъестественного не происходит. Да, был тяжелый теракт в Халамише, в результате которого были убиты 3 человека, 3 члена одной семьи, религиозный Салман. И террорист не был застрелен. Собственно, по этому поводу есть довольно серьезное общественное волнение. Да? Многие вспоминают о событиях, связанных с Эльдором Азари, который был осужден за то, что добил раненого террориста. И сейчас, скажем, в социальных сетях можно увидеть сообщение о том, что якобы мать военнослужащего, который нейтрализовал, не убил, но нейтрализовал террориста в Халамише, якобы она пишет о том, что ее сын не стал добивать террориста, потому что боялся тех же последствий судебного свойства, да?
Можем ли мы говорить о том, что именно всплеск, новый всплеск напряженности начался после теракта на Храмовой горе, когда были убиты двое сотрудников полиции?
Да, ну, прежде всего, важно отметить, что это были не просто полицейские, это были представители друзской общины, которым доверена охрана Храмовой горы, и вопрос стоял в том, целенаправленно ли палестинские арабы, эти молодые люди, которые стреляли в полицейских, целенаправленно ли они убивали именно друзов. А велика вероятность того, что это было именно так. И, возможно, сейчас некоторые обострения конфликта между друзами израильскими и израильскими арабами. Потому что, я напомню, что убийцы полицейских на Храмовой горе были жителями Умуль-Фахма, гражданами Израиля с синими паспортами, на которых зачастую не распространяются ограничения, распространяемые на палестинских арабов в плане доступа на Храмовую гору. Наверное, можно считать от этой точки, но поскольку мы ведем, я главный редактор сайта News.ru израильского, и мы ведем отчет этих терактов постоянно, да, то есть у нас, скажем, с 1 октября 2015 года, если вы возьмете эту статистику, вы увидите, что, в общем, все непрерывно, да, то есть обострение последних недель, оно всего лишь обострение, но были обострения там несколько месяцев назад и так далее, ничего необычного, революционного не происходит, к сожалению.
То есть мы не можем говорить, что сейчас дело обстоит гораздо серьезнее в сравнении с прошлыми конфликтами вокруг Храмовой горы. Мы знаем, что одна из интифад, вторая, собственно, началась после визита Ариэля Шарона на Храмовую гору. И вообще все, что связано с этим местом, может иметь крайне взрывоопасные последствия.
Ну, в течение нескольких лет продолжается эта история с тем, что ВАКФ и Исламское движение сопротивления, так называемый, да, ХАМАС, настаивают на том, что Израиль каким-то образом угрожает мечети Аль-Акса, каким-то образом речь идет об иудеизации Храмовой горы. Ну, это продолжается, опять же, бесконечно. И да нет, ничего особенного сейчас, на мой взгляд, не происходит. И можно говорить о третьей интифаде, которая началась просто не сейчас. Началась она 3 года назад, 2 года назад. Сейчас небольшое обострение в рамках этой интифады.
Почему установка рамок безопасности на входе на Храмовую гору вызвала такую острую реакцию?
Повод. Просто повод. Все знают прекрасно, что, скажем, при проходе к святым местам в Мекке установлены такие же металлодетекторы, но просто там проводится выборочная проверка. Сейчас, естественным образом, эти металлодетекторы установили и стали проводить глобальную проверку всех приходящих, с одной стороны. С другой стороны, в какой-то момент успокоится, металлодетекторы должны остаться, на мой взгляд, и, скорее всего, так и будет. Просто проверка станет выборочной. И разговоры вокруг того, что это каким-то образом нарушает святость этого места, да боже упаси, во всех святых местах, во всем мире, пойдите в Ватикан. Есть проверки службы безопасности. Они выборочные, конечно же, они не глобальные. Особенно, когда, скажем, есть там, в пятницу, когда приходят десятки тысяч мусульман к Храмовой горе, проверить всех крайне сложно. Но, например, есть такие меры, как они вводились не неоднократно, как ограничение по возрасту, прежде всего для мужчин, да, скажем, обычная практика – это на храмовую гору пускают мусульман старше 40 лет и всех женщин, да, тем самым отрезая наиболее активную, наиболее агрессивную часть. Если это ограничение введено, то уже попроще, так сказать, дальше выборочно проверять тех, кто пришел на храмовую гору.
А проходили ли и проходят ли такую же проверку безопасности такие же рамки металлоискатели, израильтяне, само евреи, собой, которые попадают на храмовую гору, туристы и все остальные?
Раньше нет, а сейчас, безусловно, да, потому что металлодетектор установлен не только для потенциальных террористов, а вообще для всех. Так же, как в супермаркет, когда проходите, никто не проверяет, какого вероисповедания или на каком языке вы говорите. Проверяют вас просто, так сказать, как потенциального опасного человека.
Евгений, какими вы видите возможные варианты развития событий на нынешнем витке конфликта? Вот при этом обострении от самого пессимистического до самого нейтрального или до самого лучшего для Израиля или вообще для всех сторон, которые в это вовлечены. Какой вариант из этих представляется вам наиболее вероятно? Как будут развиваться события дальше, как вы думаете?
Ну, поскольку я давно в этом бизнесе, я извиняюсь за этот термин, то я искренне надеюсь и полагаю, что все потихонечку успокоится, как всегда на Ближнем Востоке. Каких-то глобальных катастроф я, во-первых, не хотел бы. Во-вторых, полагаю, что их все-таки не произойдет, и постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения. Но это именно то, что на арабском языке называется таадия. То есть это не перемирие, не примирение. Это некоторые временное успокоение на определенных условиях, которые устроят до поры до времени стороны конфликта. Глобального решения конфликта, честно говоря, я не вижу и полагаю, что никто из здравомыслящих людей на сегодняшний день быстрых решений не видит и не знает.
То есть риск новой интифады, не интифады ножей, а интифады, подобной второй интифаде.
Вы каких-то о взрывах автобусов.
Да, события такого рода, вы этого не ожидаете.
То все может быть, но мы пережили то, переживем и это.
Нынешний премьер-министр Израиля Бенни Нетаньяху любит приводить в качестве примера своей успешной политики налаживание отношений с арабскими государствами. Вообще так ли это, и насколько нынешний конфликт может навредить и откатить ситуацию в этих отношениях на несколько лет назад?
Ну, поскольку мы на самом деле ничего толком не знаем о том, насколько наши отношения Израиля, да, с арабским миром улучшились, все это на уровне таких оговорок, недоговорок, кто-то из помощников министров или там помощника премьер-министра с кем-то там встречался, то сложно говорить о том, что это может каким-то образом ухудшиться. Да? Пока все это на очень таком начальном этапе. Да, безусловно, конфликт вокруг Катара дал, так сказать, определенный такой толчок, что ли, взаимоотношениям Израиля с умеренными арабскими режимами, как их любят называть. Но я пока не вижу там никакого особо серьезного прорыва, потому что саудиты, скажем, да, они много лет уже топчутся вокруг своей саудовской так называемой инициативы, которая предусматривает отступление Израиля границам 1967 года. И ни одно, даже самое левое правительство Израиля на сегодняшний день, из возможных на сегодняшний день, не пойдет на эти условия, поэтому глобального потепления там, скорее всего, не произойдет.
Сегодня должно состояться заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последним событиям на Храмовой горе. И ждут ли в Израиле, скажем так, после прихода в США к власти Дональда Трампа, каких-то изменений в политике международных органов относительно Израиля? Потому что в последние годы при президенте США Бараке Обаме она была не столь комплиментарной к инициативам и к политике израильских властей. Можно ли ожидать теперь, что при Дональде Трампе будут какие-то вынесены другие решения, другого тона резолюции касательно Израиля? Или по-прежнему от ООН, в общем, уже не ждут ничего и никто?
Скорее последнее. Скорее от ООН не ждут ничего и никто. Ум-шмум для израильтян-то как было, так и есть. Но, безусловно, израильтянам приятно, что изменилась тональность выступлений американских представителей в этой организации.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор издания «Ньюс.ру.ком Израиль» Евгений Фингель, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. На сайте и в эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл материалов из проекта 1917-2017 «Столетие революции», который курирует мой коллега-историк Ярослав Шибов. Летние месяцы 1917 года. Ощущение вывихнутого времени, когда Россия, только что избавившаяся от 300-летней монархии Романовых, быстро двигалась от революционной эйфории к хаосу и распаду не только властной иерархии, но и самой ткани социальных отношений. Одних такая перспектива пугала, других внушала надежду, представляясь новым порывом к свободе. А третьи тщательно готовили обвал страны, который был призван расчистить им дорогу к власти. Если говорить о перекрестке русской революции, то лето 1917 года, возможно, лучше всего соответствует этому образу. Очень уж много произошло за эти несколько месяцев. Захлебнувшееся последнее наступление русской армии на фронте Первой мировой войны, первый вооруженный мятеж крайне левых в Петрограде, с трудом подавленный временным правительством, и попытка такого же выступления с правого фланга, организованного генералом Корниловым. Была ли судьба революции после февральского демократического режима решена именно в июне-августе 1917-го? Стало ли после этого неизбежным наступление той или иной диктатуры? Над этим в интервью «Радио Свобода» размышляет сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, специалист по истории России начала 20 века Игорь Лукоянов.
Итак, лето, 100 лет назад. Принято считать, что летнее наступление 1917 года окончательно разрушило русскую армию и привело к развалу фронта. Вот на момент начала этого наступления правительство не совсем понимало, в каком состоянии находятся его войска?
Я думаю, что отчасти оно недооценило эти проблемы, но с другой стороны, уж очень хотелось. Очень хотелось что-то продемонстрировать на фронте, потому что вот этот вот военный успех, он был важной составляющей успеха временного правительства в целом. Ведь они связали себя с продолжением мировой войны, а не с выходом из нее. Поэтому победа была крайне желательна для его авторитета, для его популярности, ну и для конкуренции с советами.
А возможности, ну, все-таки, наверное же, естественно, были специалисты, генералы, люди, которые понимали, какая обстановка на фронте. Не было возможности, что называется, отсидеться, избрать чисто оборонительную стратегию и ждать, чем там дело закончится у союзников на Западном фронте. А самим особенно, ну, все-таки не рыпаться, участвовать в войне, но более пассивно. Или союзники настаивали?
Я думаю, это очень сложная проблема. Она разделяется на несколько составляющих. Одна из них та, которую вы уже упомянули, это настояние союзников. Им действительно важна была поддержка России, потому что Восточный фронт – это крайне существенно. Другая составляющая, наверное, даже более важна, это внутренние проблемы в России после революции. Дело в том, что в России, вот если вы посмотрите, допустим, реакцию массового мнения, массового сознания на саму революцию и на дальнейшее развитие событий, то где-то начиная примерно с мая в общественном сознании начинает развиваться представление, что войну надо заканчивать. Это связано с массой факторов, это связано с усталостью, это связано с большевистской пропагандой. Но вот эти нотки начинают проскальзывать. Раньше их практически не наблюдалось ни в марте, ни в апреле. И это было важным симптомом, который тоже внутри России хорошо понимали, что нужны какие-то успехи в военных действиях, иначе будет совсем то ли неважно в общественном сознании, в общественном мнении, которое разворачивается против войны. Это было, наверное, ключевым для принятия такого рода решения. Ну и лично Керенский, временное правительство, конечно, были заинтересованы, я уже говорил, в том, что с помощью успеха хотя бы чем-то отметиться. Ну вот пришла новая власть, да, пока она за несколько месяцев реально ничего вроде бы не добилась. А тут все-таки будет какой-то военный успех. То есть, как мне представляется, вот эта совокупность факторов, она перевесила все остальное, в том числе трезвые оценки генералов.
А вот вы говорите власть. Ну, власть, насколько я понимаю, к тому времени уже была скорее двойная. С одной стороны, временное правительство, с другой стороны, советы. А у кого этой власти было больше? Они конкурировали между собой или как-то все-таки пытались взаимодействовать вот по состоянию на лето?
Там сложно изобразить это линейным процессом, потому что там все было очень многослойно. Они, конечно, пытались взаимодействовать, потому что и те, и другие понимали, что конфликт между ними – это окончательная дезинтеграция всей и вся, и наступление хаоса. Но дело в том, что их власть, она как бы несколько в разных пластах располагалась. Если временное правительство больше контролировало административный аппарат, военных, экономическую сторону жизни, то советы – это, конечно, массовые организации, это такой вариант, я бы сказал, даже самоорганизация. Это отчасти солдаты, отчасти действительно рабочие. Потом начинают подтягиваться крестьяне. То есть их сферы влияния, они не вполне накладывались друг на друга, поэтому их делить достаточно проблематично. Вот. Но действительно существовало двоевластие, и в принципе власть, она такая, начинает распадаться как бы на набор составляющих.
А вот если сидит чиновник тогдашний, и к нему бывали такие ситуации, что к нему приходит, с одной стороны, распоряжение от, допустим, правительства, а с другой стороны, приходит какой-то человек из совета и говорит прямо противоположное. И что ему делать в такой ситуации?
А сплошь и рядом бывало. Решение зависело, как правило, от самого человека. Ну, там совокупность причин. Конечно, во главу угла надо поставить, чье распоряжение ему казалось более влиятельным и сильным. Ну и личное качество. То есть мог он противодействовать, например, совету, не мог он противодействовать вообще. Да, считал он нужно выполнять распоряжения временного правительства, далеко не все из которых были хорошо продуманы, либо не считал нужным, а наоборот тормозить их. Тут сложно. Но вот сам факт, сама ситуация сплошь и рядом.
А внутри самих советов какая была расстановка сил? Понятно, что там были уже в основном левые партии. Ну вот, к примеру, большевики. Их популярность росла?
Очень медленно, но увеличивалась. Там не только левые. Там ни левых в советах не было вообще. Там просто речь шла о степени левизны, да? Там эсеры, анархисты, социал-демократы, ну вот это, пожалуй, такие главные. Речь шла о смещении постепенно центра тяжести в пользу большевиков. Медленно-медленно. Но к лету процесс еще не приобрел такие четкие видимые рамки.
А почему в таком случае большевики при поддержке анархистов, в общем, левые радикалы в начале июля решили выступить? Я имею в виду эти так называемые июльские дни в Петрограде, всю эту стрельбу, которая шла в центре города, и вот первую попытку переворота. Что это было и зачем?
Самой взвешенной оценкой будет примерно следующее. Это реакция уже порядком разложенного, прежде всего теми же большевиками столичного гарнизона, а скорее его некоторые части, на угрозу быть отправленными на фронт, которые вот свою, что ли, уже неподчиненность этой власти таким образом продемонстрировали, не просто отвергнув ее, а решив вообще с ней посчитаться. Большевики, насколько я тоже могу предполагать, но это, в общем-то, распространенное мнение, они не предпринимали серьезных мер для организации этого выступления, понимая, что они не настолько влиятельны, чтобы нагреть на этом руки, либо реально захватить власть. Но когда ситуация приняла необратимый характер, что выступление будет, они тогда резко изменили свою позицию и решили попробовать возглавить это движение. По большому счету, сейчас очень трудно, даже сейчас, взвесить, были ли они правы или не были, проиграли ли они в результате этого участия или не проиграли. С одной стороны, они получили сильнейший удар против себя, обвинение Ленина, там, немецкий шпион, германские деньги и так далее. Но с другой стороны, это была для них очень полезная репетиция, и последующие это октябрьские события, они, в общем-то, проводились по лекалу тех дней, но с поправками не только на время, но и то, как надо добиваться успеха. Само по себе, что это вот вызвало такую реакцию, да, это все-таки следствие набора причин, это и разложение гарнизона, и наэлектризованность рабочих в столице, это и масса люмпенского элемента, который легко воспламенялся, и все это сыграло в эту пользу. То есть в пользу организации такого открытого неповиновения временному правительству. Но в целом это скорее отражает, знаете, ситуацию, вот, что временное правительство действительно временное, что их контроль над столицей не настолько всеобъемлющ, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и какие-то решения, какую-то свою политику проводить твердо.
Напомню, что мой коллега Ярослав Шимов беседовал о столетии русской революции с сотрудником Санкт-Петербургского института истории РАН, специалистом по истории России начала 20 века Игорем Лукояновым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» нашего автора Тамары Леленковой под названием «Дачники». Впервые она прозвучала в нашем эфире 1 августа 1997 года.
Yeah. человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение Родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку, и закат. Я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша Родина». А потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой Родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. Никакой дачи у меня тогда не было, и даже ни мысли о ней не могло быть. И когда я вышла на этой платформе в лес, в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, то я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают, мы знали, что вот в этом куске, но предполагалась другая станция. На станции Театральной я была в полном шоке, потому что вот это было то, чего я хотела. Вот. Так что вот мечты иногда сбываются.
Да, а Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: дачи и дачники, как это пошло.
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Мы его рассказы насчет дачных мужей помним прекрасно. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Учителя, естественно, Московский исторический факультет кафедры археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 38-й год, когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, описанных Булгаковым, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения и на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. У них там у всех моих учителей были дачи, и мы очень любили к ним туда приезжать. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать и кругом себе подобный. Вот тут есть энтузиасты, большие и средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают в земле, и у них прекрасно все растет.
Как вот вам кажется, качество ваших мыслей здесь и в Москве?
Конечно, здесь совершенно другое. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работает.
В отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Вначале у нас была мазанка, мы поставили каркас, заплели его прутьями и с обоих сторон глиной обмазали. Печечку сделали и сеновальчик маленький. И так мы много лет, 5, наверное, жили. Потом пристроили к ней веранду, а так как столбы были дубовые, и сделали место маленькой крыши, там еще комнатку. Еще лет 10 жили. Мы делали все сами, покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы. В то время запрещалось, как говорится, очень капитальная стройка. гонения были. Меня 2 года по милициям таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли, они записывали номера квитанции, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают и квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Они меня как вызовут в милицию, я понервничаю. И потом 1.5-2 месяца в больнице лежу. Печки самоделаю. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки ему. И он по рядам, все, по моим чертежам клал. Вот из-за того, что вот этот дом поломали, вот эту часть, я же вам говорю, и строили вот эту веранду. И он эти вот доски строгал весной. И Вольтова дуга через руки, он надел резиновые сапоги, а доски были сырые, 380, и вот руком убило. Он был здоровый, ничем не болел, вышел на пенсию, до 100 лет собирался жить. Я очень городская, и никогда земли не имела. Жил, я окончила школу в Смоленске, у меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые земли. Я у вас даже, вашему деду прибила яблоню, вот они скажут, и она у них плодоносит. Сразу заплодоносила. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соленье и это варенье у нас свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом втроем, а чего старики, стучим тихо. Может, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгают. Подбежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровые, как лось.
А вам какое-нибудь положено оружие?
Мы в милицию ездили. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети какие? Выше меня на 2 головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал, а печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. Лежал просто, у него зубы болели, и он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все. А он прислонил к синям. А вата, она ж ничем не погасит. Я вышел покурить последний раз, смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел, а потом треск пошел, шифер уже загорелся. И зарево, огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит, в голове сгорело. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах, льют, а вода стекает, досками обита, четверченными, вода туда не проходит. Они хотели сверху, забрались поливать, там газом уже пахло. Ему, Петька, не лази больше, газом несет, смотри, задохнешься. А как он пролез, никто не видел. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял, и все.
А, я даже заплакал. Я к бабушке подбежал и заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Ага, кое-что, кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Люди увидели, потом посмотрели. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
Это был фрагмент передачи Тамары Леленковой «Дачники», вышедшей в эфир впервые 1 августа 1997 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 24 июля. Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».